Дорогие друзья, добрый вечер. В эфире программа «Родом из детства». Меня зовут Перова Елена, а в гостях у меня сегодня Дмитрий Анатольевич Фомин. Он же Митя Фомин, которого вы все прекрасно знаете когда-то по группе «Хай-Фай», а теперь в свободном творческом плавании, замечательном пути. Митя.
Без ансамбля, Лен,
без ансамбля, да. Спасибо, что пришел.
Спасибо, что пригласила.
Надо сказать, что, кроме всего прочего, кроме того, что певец, в интернете написано, что ты и режиссер. Ты же еще и детский врач-педиатр. Да?
Вот обо всем этом. Ты не понимаешь, чего я еще умею. Я могу слагать легенды о себе. Просто бесконечно.
Вот. Этим самым мы и займемся сегодня.
Нет, я сегодня буду говорить исключительно правду.
Ну, хорошо.
Если мы говорим о детстве.
О детстве, да. Поговорим, конечно же, о детстве, потому что и программа так называется. Да и вообще это очень интересно, как вот из кого вот выросло такое, когда приходит, например, да, известный артист или продюсер, или режиссер. Очень интересно. А ведь об этом же журналисты, как правило, не спрашивают. Вот что там было в детстве такого интересного? Какими хулиганствами там ты занимался? Что бабушка, какие пирожки тебе пекла? Это все жутко интересно. Давай начнем с самого начала. Ты родился в Новосибирске.
Я родился в городе Новосибирске, да. И если ты вспомнил о моей бабушке, то бабушка моя, слава богу, еще жива. Это Валентина Дмитриевна. Ей в этом году будет 95 лет. Живет она в сибирском городе Томске. Мы ее все безумно и безумно любим. На нее равняемся. Я из Новосибирска на лето, как правило, на каникулы приезжал к бабушке.
Из одного академического города в другой
академический. Другой студенческий, такой старинный сибирский город. И, в общем, мое детство прошло под бабушкиной и дедушкиной опекой. Значит, бабушка мне каждое утро под подушку складывала какие-нибудь вкусности. То ли яблоко, то она яблоко, то какую-то печенюшку, то еще что-то. И для меня было вообще каким-то немыслимым чудом, что каким образом все эти вот вкусности появлялись под подушкой. Я не понимал, как это происходит. Она говорит, ну, загляни под подушку. Я говорю, там яблоко. Это было вообще, у меня был такой восторг дичайший. И я помню, что дедушка работал на заводе, и работал он хорошо, и он приносил какие-то разные цветные карандаши, им давали. Значит, какие-то я делал поделки постоянно, еще что-то. Они меня кормили на убой. Конечно, всякий раз, когда я прилетал или приезжал на поезде в Томск, она говорила, Митя, боже, какой ты худенький, я должна тебя накормить. И с тех пор я полюбил самолет. Почему? Потому что в Новосибирске было два аэропорта, один из них был в черте города, городской, и оттуда летали махонькие самолеты, типа там Ан-24, Як-40, Л-410, на региональное расстояние, и как раз вот за час этот самолет прилетал в Томск. И когда я вдруг не летал в Томск, то я специально приезжал на троллейбусе в аэропорт и прям смотрел с замиранием сердца, как взлетают и садятся самолеты. Мне так это нравилось, безумно просто. И с тех самых пор, будучи в Новосибирске, я стал увлекаться моделированием. Мама с отцом мне каждый раз, когда у меня были какие-то успехи в музыке или в спорте, или в школе, они мне дарили модели самолетов, кораблей. И я клеил как потерпевший, я клеил абсолютно все. То есть я клеил машинки какие-то, там у меня была целая коллекция на леске висела в нашей спальне. С сестрой Света, она старше меня на 7 лет, значит, увешана какими-то вертолетами. А дело в том, что это сейчас ты приходишь в детский мир, и ты видишь какое-то гигантское количество вообще самых разных прилад у тех хобби для детей. Тогда это было днем с огнем. Это был один единственный магазин. А особенно были гедеровские, сумасшедшие гедеровские модели, которые тебе нужно было клеить, потом чуть-чуть, значит, зашкуривать, потом ты красил их серебрянкой, потому что все это прилагалось в каких-то маленьких чудесных тюбиках. Потом сверху эти вот переводы какие-то немыслимые, ты не понимал, как они это делают, и вот у тебя был готовый практически как реальный самолет.
Но сам процесс, да. Какой сам процесс? Я до сих пор тоже люблю.
Обожаю.
Эти все мелкая моторика развивает, как известно, мозг в детстве и поддерживает его в возрасте. У тебя хорошие гены, потому что и папа, и мама оба инженеры. Папа вообще доцент электротехнического.
Ты знаешь, он много где у нас работает. работал, он у нас работал практически во всех вузах Новосибирска, он и в Институте связи работал, он и работал в Институте инженеров железнодорожного транспорта, и он даже вел собственный бизнес. К сожалению, папы уже с нами более 2 лет нет, и, конечно, для нас это огромная потеря, но он живет в нас, почему? Потому что я могу сказать, что, так сказать, его какой-то, его коммуникабельность, компанейство, наверное, да, тягу к музыке, к какому-то азарту, это все у меня от отца. Он прекрасно играл у меня на гитаре. И всякий раз, когда у нас были гости, а это были какие-то там застолья 8 марта, любые праздники, день рождения, Новый год, ведь люди особенно много в рестораны не ходили, все было по домам.
Конечно.
И вот когда вот уже...
Продукты копили.
Конечно.
Накапливали.
Что? Но, да, но при всем том, Лен, все чувствовали себя очень счастливыми людьми. То есть как-то все вот жили совершенно другими материями. Я ни в коем случае не говорю, как было здорово и как стало там еще лучше и так далее. То есть это было абсолютно другое время. Ну так вот, значит, отец брал гитару, когда только все ели, угощались, выпивали, брал гитару, и все. И, значит, стол замолкал, потому что Анатолий играл и испанские мелодии, и цыганские романсы, и какие-то... И, в общем, все он играл. У него просто струны, можно сказать, рвались под его пальцами, и мы пели романсы, мы пели песни, мы пели там еще что-то. Вот. И иногда, конечно, Анатолий у нас настолько вот уходил в раж, что когда уже все уходили гости, когда уже было там за полночь, и все уже практически спали, папа брал, так сказать, будучи в таком состоянии экстатической радости, брал гитару и начинал прям бацать по ней, как самый отчаянный бард. Ну, конечно, уже было не до плясок и не до песен, и говорили, что Толя, успокойся, в общем, давай спать. И более того, спали соседи, вот, и нередко, конечно, мама с папой конфликтовали, но это есть в любой семье, и, в общем, ты знаешь, для меня они, конечно, пример удивительный любви, взаимопонимания, семейственности. Почему? Потому что они вместе были 50 лет. И сейчас это большая редкость, когда люди вот так вот раз, бабах, и на всю жизнь.
Да, хорошо это понимаю. У меня у самой родители живут друг с другом очень много лет.
Слава Богу, примерно
столько же.
Да.
Ну, давай прервемся ненадолго, послушаем одну из твоих песен и вернемся в эту студию, чтобы продолжить твой замечательный, трогающий до самой глубины души рассказ.
Сегодня вы танцуем босиком на песке. Я буду... Потанцуй босиком на песке. Я буду сердцем, а ты давай напиши на нем пару слов о себе. Следуй за солнцем и сияй. Сегодня мы танцуем босиком на песке. Я буду сердцем, а ты давай напиши на нем.
Родом из детства.
В эфире программа «Родом из детства». Меня зовут Перова Елена. В гостях у меня Митя Фомин, чью песню только что мы услышали. И я бы очень хотела, чтобы Митя продолжил свой рассказ о детстве, о новосибирском. Кстати говоря, ты упомянул и о маме, и о папе. А вот теперь я бы хотела спросить тебя о твоей сестре старшей.
Ой, Света.
Которая училась в итальянской консерватории, правильно, да?
Ты знаешь, она сначала училась в музыкальной школе, а затем это было музыкальное училище. А после музыкального училища это была Новосибирская консерватория. И после этого она заболела старинной музыкой, уехала в Италию и продолжила обучение в Болонье. И, в общем, с тех пор она уже не возвращалась в страну. Почему? Потому что безумно влюбилась в эту другую страну, скажем так. Она нашла там свое счастье. Она вышла замуж за тенора. Родила ему двоих сыновей. Это уже такие взрослые парни, по 20 лет. Вот. Света объездила с гастролями практически весь мир. Играла со многими музыкантами и в ансамблях старинной музыки, и в больших оркестрах. Я был на ее концертах, где она играла для Людовика Айнауди. Это прекрасный итальянский современный композитор, величайший, я очень его люблю. С меццо-сопрано Чичилия Бартоли. И, в общем, Света для меня пример непокладаемого труда просто. То есть она воспитала детей, она построила, отремонтировала фамильный дом. Значит, она постоянно все делает, она шьет сама, вяжет, она сама водит машину, она везде ездит на гастроли на своем маленьком этом Фиате.
Ну, это замечательно. А инструмент, на котором...
Да, это скрипка, это скрипичные инструменты, это скрипка, это альт, это барочные скрипичные инструменты, это старинные скрипичные инструменты, ребек, вольдамур, в общем, все то, где есть смычок и где есть струны, Света играет.
Слушай, ну это же вообще удивительное совершенно дело. Сестра занимается старинной музыкой, а ты совершенно в другую...
Противоположную
сторону, да. Пошел. Вообще, как развивалась твоя любовь? Как ты полюбил самолеты, мы уже знаем. А теперь рассказывай, как ты полюбил музыку.
А музыка всегда звучала в нашем доме.
Ну, понятно, да, папа
да,
на гитаре.
Играл на гитаре. И, слава богу, мама с папой отдали нас со Светой музыкальную школу. Я тебе скажу честно, я ее терпеть ненавидел. И, значит, и конечно, это было сложно. Почему? Потому что школа была полноценной, такой...
Настоящая школа.
Да, настоящая школа, где были специальность, музыкальная литература, ансамбль, хор, сольфеджио, естественно, да, и все. И после школы общеобразовательной я шел в музыкальную школу. Это была музыкальная школа номер 8 в Новосибирске. Прямо напротив стоял бассейн «Нептун», в который я тоже ходил, почему?
Прыгал,
потому что я
прямо
занимался практически, да, я занимался плаванием. В общем, и суть в том, что я постоянно чередовал Нептун с музыкальной школой, и в какой-то момент я просто, знаешь, уже настолько обнептунился, что мне стало тошно, но дело в том, что я был вынужден закончить музыкальную школу, и, конечно же, знакомство с классикой, оно и любовь к классике, тем не менее, осталось до сих пор. Я обожаю классическую музыку, я хожу на симфонические концерты, в театры там, и так далее. Но любовь к современной музыке пришла тогда, когда мы переехали из школы из одного района в центральный район, скажем так, и я стал учиться в школе, которая была прикреплена к медицинской медицинскому институту, к Новосибирскому медицинскому институту, и там был рядом дом быта. Дом быта, такой роскошный центральный дом быта, и в этом доме быта было все, был очень вкусный кафетерий, куда мы с ребятами бегали на перемены пить кофе, есть картошку, пирожную картошку, да. И там была студия звукозаписи. И вот тут-то все и началось. Почему? Потому что вот эти вот бесконечные отпечатанные, напечатанные еще тогда машинки, файлы, что ты мог записать на аудиокассету, они были получасовые и 45-минутные. И я каким-то образом, ты знаешь, стала появляться потихоньку западная музыка в каких-то малых микроскопических дозах, там где-то в утренней почте или в новогодних программах. И я краем глаза стала значит, за этим наблюдать, и тут я увидел... Кто-то принес нам в дом пластинку группы «Браво». Это был 1983 год. Uh-huh. Я запомнил эту пластинку навсегда. Почему? Потому что...
Желтая,
совершенно верно. То есть она была сделана в стиле поп-арт. Значит, таких там были силуэты участников группы и силуэт Жанны Агузаровой, которая для меня до сих пор является величайшей звездой и певицей. И я услышал эти песни. Меня никто не учил распознавать стили музыки или говорить, что рок-н-ролл – это круто или что такое, но я влюбился до беспамятства эту пластинку, и совсем недавно я вдруг вспомнил, что я ее давно не слушал, я пошел на iTunes и купил себе ее вновь. Я получил громадное удовольствие, я понял, что это музыка на века, и вот я влюбился в «Браво», потом стали появляться какие-то другие пластинки, почему? Потому что друг семьи был психотерапевт и невропатолог, его звали Илья Паснов, он приносил пластинки джазовые. Мы стали слушать джаз. И уже в студии звукозаписи я стал, значит, наугад выбирать какие-то вещи и увидел под Новый год, это был 1987 год, увидел выступление группы Pet Shop Boys с песней «It's a Sin». Я увидел существо, которое меня поразило до глубины души. Это был андрогинный какой-то персонаж с коротко стриженными волосами, который был оформлен в квадратную абсолютно прическу. Она пела на французском языке. Она была в таком безразмерном мужском костюме. И я потом узнал, что ее звали Desireless. Она пела песню «Voyage». Uh-huh. Я был покорен просто этой песней. Но дело в том, что мне никто не мог сказать, кто этот человек.
Сейчас мы раз бы нажал бы на кнопку, да, в телефоне.
А тогда раньше этого не было, Лен. И мне сказали, ой, знаете, это Бой Джордж. В принципе, они похожи. И я пошел в студию звукозаписи и записал пластинку Boy George и несколько пластинок Culture Club. И просто стал фанатом этой группы и этого персонажа тоже.
Ну, а сейчас для твоих фанатов мы послушаем твою песню, а вернемся в эту студию.
Город и машины, все те же даты, те же адреса, куда там мчимся без причины, не опуская паруса. Все тот же кофе, сигареты, все так же куришь пятую подряд, все те же на двоих секреты о том, о чем не говорят. Чужие сны, чужие песни, и наши жизни как бы не при чем. Но верю я, мы будем вместе, ведь ты мне снишься, даже если мы вдвоем. За нами дни и бесконечность, ветров, дорог и тех, кто не со зла. Летим, как водится, по встречной, летим, не глядя в зеркало. И что же с нами происходит? Мы чудо ждем, не веря в чудеса. В толпе друг друга не находим и прячем грустные глаза.
чужие сны, чужие песни. И наши жизни как бы ни при чем, но верю я, мы будем вместе. Ведь ты мне снишься, даже если мы вдвоем. Пойми, уже не важно. Ты знаешь все теперь по-новому. Снесли квартал пятиэтажный в любимой части города. Но также птицы бьются в стаи, и старый ветер в новое окно. А ближе мы так и не стали, но нам похоже все равно. Чужие сны, чужие песни, и наши жизни как бы ни при чем, но верю я, мы будем вместе. Ведь ты мне снишься, даже если мы поем. Если не поем.
Родом из детства.
В эфире программа «Родом из детства». В этой студии Перова Елена и мой замечательный гость Митя Фомин. Вспоминали о пластинках первых, которые попадались. Мы с тобой почти ровесники. И я тоже помню вот ту самую пластинку группы «Браво». Потом «Секрет» тоже была, да, такая в ЧБ-тонах пластинка. И красно было написано «Секрет». ДДТ тоже пластинки появлялись какие-то. Вот все это продавалось у нас в Москве возле магазина «Мелодия» на Садовом кольце, неподалеку от станции метро «Маяковская». Можно было менять пластинки, можно было там что-то найти такое интересное. Но самое удивительное, что потом, через несколько лет, меня поразило, когда я узнала о «Бригаде С», о Гарике Сухачеве, что песню «Старый отель», которую исполняет Жанна Агузарова на этой пластинке «Браво», так, на «Желтой», ее написал Гарик Сухачев.
Да ты что?
Да.
Слушай, вот это да, конечно. Я бы никогда этого не узнал, но песня шикарная.
Сумасшедшая. Вообще, надо сказать, что вот те такие протуберанцы, первые, да, пластинки, которые появлялись, я ведь же тоже, мне папа притащил из театра парик какой-то такой сумасшедший же. Помнишь, таки был очки с носом и
сусами.
Вот я усы срезала, а нос оставила. И, в общем, я изображала Жанну Агузарову таким образом.
А нос, потому что...
Конечно.
Точно. Слушай, мне кажется, это делала не только ты. Да-да-да, совершенно верно. Была такая фишка.
То есть вот это подражательство, желание как бы нарядиться, кто-то там колготки на голову надевал вместо волос. Но, конечно, вот тогда очень сильно было развито. Потому что сами еще не знали, как чего петь. На фортепиано можно было себе романс какой-нибудь сыграть. Вот изобразить там что-то такое. Какой-нибудь есть яркий? В «Бой Джорджа» переодевался?
Ты знаешь, я переодевался в кого угодно. Почему? Потому что потом, после того, как все эти кассеты были записаны, я, естественно, их слушал. И когда родители уходили из дома, я, значит, естественно, перевоплощался. И я прям перед зеркалом конкретно все свои любимые песни пропевал от начала до конца. И мне было, знаешь, и мне было сложно признаться в том, что я это делаю, И уже тогда, еще даже раньше, наверное, во мне сидело желание стать вот чем-то, чтобы меня заметили, чтобы меня узнали. То есть никто не говорил, как становятся артистами. Это сейчас ты можешь пойти в любой творческий проект. Какие, в общем,
не, да. Ну, тем более ты рос все-таки не в музыкальной семье, в инженерной. В любом... да. Я-то как бы росла в театральной семье, да. В музыкальной, но да. Тем не менее все равно тоже особо никто не говорил.
Не говорил как.
Кстати, хотела тебя спросить, раз тебе хотелось, чтобы тебя заметили, ты где-нибудь выступал вот так неожиданно? Ну, понятно, когда гости приходят, там все что-то пытаются...
Я очень стеснялся выступать, особенно почему? Потому что я выглядел очень экстравагантно в одиночестве. Вот, и, скажем так, я выступал единственное в музыкальной школе. Почему? Потому что это были экзамены, и каждый там четверть ты должен был сдавать программу, и эта программа у меня получалась из рук вон плохо, потому что я страшно волновался. Все экзамены проходили в актовом зале. Но сейчас это было вообще расплюнуть, потому что, ну кто? Приходят твои близкие люди, приходят родители, сидит преподаватель, там еще какие-то преподаватели, сидит такая небольшая комиссия, которая там что-то смотрит, как ты там себе играешь. Я волновался настолько, что я не попадал ни в одну ноту вообще, мне кажется. Я вообще мимо клавиш вот так вот бряцал, как вообще мог. Почему я очень сбивался. И что самое удивительное, мне ставили положительные оценки, и когда я недоумевал, потому что я бы поставил просто 5 двоек и просто выгнал из школы. А маме говорит, вы знаете, у вас сын очень эмоционально что-то играет, очень чувствует музыку.
По поводу волнения на сцене. Я так вообще сейчас работаю с этим материалом. Вот публичные выступления, ведь они же очень многим нужны и на экзаменах, и когда люди приходят на собеседование и так далее, чувствовать себя уверенно. Вот я работаю над подобной программой. Как ты работал над собой, чтобы вот это волнение и страх перед сценой все-таки вот эту энергию, она это же энергия,
да,
в русло нужное направить?
Ты знаешь, Лена, это наверное, эта работа продолжается до сих пор. Почему? Потому что мне кажется, что не волнующийся артист – это плохой артист. Артист всегда должен как-то несколько благоговеть перед теми, для кого он выступает. Почему? Потому что есть всегда шанс профакапить собственный выход, что бы то ни было. Как это происходило, я тебе расскажу. Что касается музыкальной школы, да, там все было понятно. Почему? Потому что мне нужно было там просто выйти и что-то там сыграть. Это не задействовало моих каких-то двигательных ресурсов, да, или каких-то лингвистических, все стало сложно потом. Почему? Потому что я очень сильно заикался в детстве. И, в общем, мне казалось, что это вообще никогда, 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 никогда не пройдет. И что мы только не пробовали, и какие-то там и методики, и лечебные, и метафизические, и там что-то. Это, в общем, ничего не помогало. И, слава богу, знаешь, меня вырулил шоу-бизнес, как это ни странно. Мой двоюродный дядя, к сожалению, уже ушедший, это артист Борис Хмельницкий, он тоже очень сильно заикался. Но на сцене, на съемочной площадке это волнение проходило. Почему? Потому что человек как-то пребывал в каких-то других обстоятельствах.
И адреналин, конечно же.
Да, безусловно. И я даже написал огромную статью, где я рассуждаю на самые разные темы, как я боролся всю жизнь с логоневрозом. И, в общем, суть в том, что когда я уже закончил медицинский институт, когда я уже стал точно знать, что я хочу стать артистом, там, и я приехал в Москву, и поступил таки во ВГИК, и не поручился там и дня. Когда я стал участником группы Hi-Fi, когда мы только-только начинали репетировать, ты знаешь, вот появилась какая-то вот... То ли меня поставили куда надо, то ли я настолько ждал долго вот этого момента, вот этого какого-то раскрытия своих, вот не знаю, что там у меня раскрылось. Да, там чакры, или, не знаю, это энергетика, или мое желание, или просто дофамина вдруг, знаешь, просто...
Выбросило
столько, что, знаешь, я не стал об этом думать. Ведь человеку что нужно? Ему нужно быть, ему нужно быть счастливым, довольным, улыбаться и чувствовать себя на своем месте. Он сможет делать очень много. И мне, наверное, помогла... помог микрофон. Почему? Потому что, опираясь на микрофон, ты совершенно четко чувствуешь каждый свой вздох, свою вибрации, свой звук, вот этот извлекающий аппарат, плюс пение, пропевая песню, ты,
кстати,
конечно, расслабляешь.
Одна из терапий,
конечно,
от логоневрозов и заикания. Я даже помню, когда мы с тобой ездили по гастролям, но будучи в составе разных групп, да. Ты у тебя еще немножко заикался, сейчас совсем и следа,
да,
не осталось.
Сейчас
я уже совсем... Давай послушаем твою песню.
Давай, хорошо.
там на развилке. Ты набираешь снова, но я не возьму. Танцую под звуки мобилки.
В эфире программа «Родом из детства». В этой студии мой гость Митя Фомин. Меня зовут Перова Елена. И мы разговариваем о детстве, о юности, о музыке, о страстях, которые сопровождали и сопровождают все, что связано с искусством, с воплощением своих каких-то надежд, мечтаний и самореализацией. Немножко затронули тему волнения перед выступлением. Ну и действительно, я с тобой абсолютно солидарна, что ну, как раз плохо тут артист, который не волнуется. Тут вопрос в другом, как свое волнение направить в необходимое нужное русло. И действительно, зачастую наличие большого количества людей в зале как помогает, а поначалу-таки, наоборот, мешает, потому что некоторые мои товарищи говорят, как ты на сцену выходишь или там вообще перед камерой еще. Потому что люди просто стекленеют, деревенеют и вообще перестают даже разговаривать.
Да.
Были у тебя такие моменты? Вот особенно, когда перед камерой, там, интервью. Ну, одно дело, хорошо, вышел на сцену, спел. А вот раз, и надо давать интервью по первому-то делу.
Ты знаешь, я скажу тебе честно, я редко остаюсь доволен полностью своими выступлениями. Я все время думаю о том, чего я как сделал, чего я где-то там не добрал, потому что мне всегда мало внимания, мне мало аплодисментов, мне мало поощрения. И, в общем-то, я думаю, что любой артист, он адепт вот этого процесса, какого-то поощрения.
И взаимно обмена.
Взаимной симпатии, да. А значит, что касается камеры, могу сказать, у меня были всякие, конечно, моменты и ляпы и прочее. И я со временем стал, конечно, различать уже на расстоянии журналистов, что им от меня надо. То есть я даже когда уже вижу по тому, там, повороту головы или стремлению меня найти журналисты и камеры, понять, что он меня хочет спросить. И я, как правило, если, конечно, раньше мне вставили какие-то вопросы в тупик, особенно какие-нибудь провокационные, там, относительно того, а чего, с кем вы спали вчера, а, значит, а что вы поете, там, не то что, ну что значит, из этой серии, то есть я человек открытый и честный, я поначалу очень тушевался, я начинал заикаться, я пытался сказать правду. В данный момент, мне кажется, меня вряд ли что-то может смутить. Но
отпустила.
Я, да, отпустила. Ты знаешь, я просто как бы расслабился. Я уже, mm-hmm. я уже понял, что, в принципе, если людям, так сказать, ничего не доказывать, то они останутся, скажем так, ну, скажем так, в неведении, спокойны, и не будет тебя больше по этому поводу никогда теребить. А если думаешь, будешь оправдываться, говорить, да нет, вы что, с ума сошли, извините, вот я другой, никому это не надо. Всем, как правило, нужен какой-то, ну, скажем так, человек, у которого, которому все равно. Которому просто все равно. Вот. И что касается, значит, каких-то вот таких вот моментов с камеры, да, это были, конечно, было такое.
Ну, а вообще, надо сказать, что многие артисты недолюбливают журналистов. Известно почему, понятно. Поскольку пытаются каждый раз залезть под кожу. Mm-hmm. И, в общем, вот это вот шебуршение такое, когда ты чувствуешь, что у тебя под кожей уже находится чья-то липкая рука, это, конечно, ужасно неприятно. Просто и самое главное, что абсолютно непонятно, почему эти люди хотят добиться от тебя непременно правды, только правды, учитывая, что мы не в суде и никто присягу не давал. Вот именно поэтому на нашем радио, на детском радио, мы не задаем подобных вопросов артистам, как раз вот тех вопросов, о которых ты обмолвился. Наступил момент в твоей жизни, когда ты понял, что в группе тебе тесно, и хочешь ты самостоятельного плавания, пойти в самостоятельный путь. Расскажи, ну, что сподвигло, ну и, может быть, какая-нибудь новая песня у тебя есть.
Ты знаешь, меня сподвигло то, что меня всегда в жизни пугало предсказуемость и... как бы это называть, ну, не клишированность, наверное, да. Ну, в общем, мне стало, честно говоря, просто скучно. И я страшно благодарен этой группе Hi-Fi, которая была в моей жизни, тем людям, которые меня туда привели, которые меня, собственно, воспитали и как артиста, и как человека, и как друга. И, в общем, конечно, было все абсолютно. Это жизнь, слезы и любовь, и 10 лет пролетели. Это были насыщеннейшие дни моей, скажем, юности. Почему? Потому что, оглядываясь тогда, я понимаю, что время с 20 до 35 лет, знаешь, у меня было, как будто бы я был в школе бойскаутов, когда тебя из огня да в полымяют, тебе туда и сюда. И, в общем, конечно, это было здорово, но, собственно, ты сама была, конечно, в группе, ты знаешь, что это такое, и мы вместе с тобой путешествовали, и гастролировали, и пели там, и прочее, прочее. Просто в какой-то момент, когда... Ты знаешь, я просто объяснил для себя это так, что любого творческого продукта есть срок годности, есть срок, ну, скажем, какой-то, наверное...
Ликвидности,
да. Наверное, да, и в этом нету ничего страшного или плохого. Почему? Потому что люди вместе, покуда им есть что сказать друг другу, пока они обмениваются вот этими, не знаю, флюидами, энергетикой, чем бы то ни было. И когда вот уже все, обмен завершен, the process is complete, uh-huh. Да, когда, ну, как бы все. Все, да, то есть я своим уходом, как бы, не хочется сказать ничего, конечно, дурного, своим уходом я не хотел предзнаменования, скажем так, какого-то начала-конца, потому что мой месседж
начало
был следующий.
Начало затухания, скажем.
Мой месседж был следующий. Я хотел сказать, что, вы знаете, группа, выпускавшая на гора каждый сезон по громкому хиту, и которые были все время на слуху там и у журналистов, и у поклонников, уже все-таки чуть-чуть был утрачен к ней интерес. Я хотел путем собственной ликвидации, как бы так, сделать некий вынужденный ребрендинг. Я сказал о том, что, послушайте, ребят, наша форма, она уже архаична. Я уйду, вы найдете на мое место другого человека, может быть, более, ну, как бы, просто какое-то другое лицо, другую энергетику, другой голос. Вы обновите репертуар, вы пересмотрите ваши отношения внутренние, потому что это очень-очень важно, менять порядок внутри какой-то системы. Значит, а мне как бы пора. Мне пора, потому что как бы мое вот это вот внутреннее эго, там, не знаю, артистическое, человеческое, мужское, какое бы то ни было, мне говорило о том, что как бы я должен идти дальше. Куда? Я не знал, Лен, я понятия не имел. Мне никто не говорил, что у вас...
Нет, это очень знакомое чувство. Да. Давай ненадолго прервемся, чтобы послушать
новую песню
твою. Да.
А мне бы запахи сохранить и удержать ноты голосов и на портретах с пустых страниц тебя найти и не терять, найти и не терять. Хотел бы все вернуть, и миллион ненужных фраз вычеркнуть. Нашу судьбу спешим узнать, но забываем жизни суть. Важное нам дано понять. Просто, просто, просто так любовь найти и не терять. Переплести. Я знаю, птицы весну вернут. А мне бы первым тебя найти и не терять, найти и не терять. Найти и не терять.
Родом из детства.
В эфире программа «Родом из детства». Только что мы послушали новую песню Мити Фомина, который сегодня пришел в гости в нашу программу. Я очень благодарна тебе, кстати, что нашел время, учитывая, что любой артист всегда занят, всегда куда-то спешит, и дней свободных мало, и так далее. Мы остановились, прервались на том месте, когда ты говорил о том, что ты почувствовал, что нужно идти самостоятельно, да, куда-то идти в дальше, свою сторону, идти дальше, что-то менять. И я успела вставить свои 5 копеек, сказав, что мне это очень хорошо знакомо. Ведь и в моей жизни, как ты знаешь, очень много разных было ипостасей. Всегда приходилось чему-то новому учиться. Да. И вот это ощущение, что ты уходишь никуда, и что будет дальше, оно, с одной стороны, пугающее, а с другой стороны, это очень важно. Да. И оно возбуждает, и оно как раз заставляет что-то
двигаться
делать.
Дальше, да.
Делание.
Да.
Ты постигаешь что-то новое через делание. Чему новому тебе пришлось учиться, уйдя из группы? Расскажи в 2 словах, потому что программа, к сожалению, уже постепенно заканчивается.
Ты знаешь, я дело в том, что не то чтобы новому, а, наверное, меня это научило быть более ответственным к тому, что я делаю. Почему? Потому что я теперь был предоставлен сам себе, и сложно, наверное, было найти коммуникативные какие-то вот мостики, где бы узнали и сказали, у нас появилась новая творческая единица, а может быть, что-то она там может, что-то такое трепыхаться. И вот это было очень сложно доказать остальным, что ты что-то можешь из себя представлять.
Сам.
Да. И, в общем, может быть, я хочу сказать огромное спасибо за веру тем людям, которые протянули мне руку помощи. Это были самые-самые разные люди. Я хочу сказать огромное спасибо Максиму Санычу Фадееву, который в меня поверил, сказал, что ты мне нравишься как артист. И, в общем, какое-то время я был его продюсерском центре. И это было очень здорово вообще для моего реноме и для моего уверенности, для самооценки. Потом это был Леша Романов, наш с тобой друг и твой согруппник, который мне написал не один десяток прекрасных песен, и я ему страшно за это благодарен. И это были еще вот такие вот околомедийные, известные или менее известные люди, которые все... Их было немного, но их было достаточно, потому что, могу сказать, Лена, остальные люди тыкали пальцем и говорили: Фомин, да он тусовщик, да он ничего не может, да он ничего не... Ну, в общем, и, знаешь, я им тоже благодарен, почему? Потому что и именно вот через это преодоление, что я вам сейчас всем дам.
Сейчас я вам всем покажу, перевожу на русский язык.
Вот меня это сильно очень вдохновляло, и, в общем, и слава богу, мир не без добрых людей, и в общем, я, конечно, скучаю по хай-фай, и я надеюсь, что когда-нибудь мы сможем выступить какие-то юбилейные концерты, но не пока и не теперь, увы и ах.
Ну, я должна сказать, во-первых, несколько слов о той группе, которая действительно дала тебе много, как ты сам признался. Это была очень популярная группа. Ну, очень. Выходил Митя на длинный язык сцены и просто там весь зал сходил с ума. Помню это очень хорошо. И самое главное, что действительно удалось закрепиться как самостоятельная творческая единица. И несмотря на чей-то скепсис. Вообще, это и хорошо, и плохо. Можно наплевать на чужой скепсис, а можно все-таки использовать это себе во благо. Чьи-то какие-то высказывания, сомнения, потому что это тоже подпитывает тебя с точки зрения, что ты просто набираешься сил.
Абсолютно,
от этих людей.
Абсолютно верно, да. Да, и что хочу сказать, я уже записал свой 3-й сольный альбом, и, в общем, еще я забыл сказать про Дмитрия Дубинского, который тоже мне очень много записал и помог в моих шагах, и я бы хотел, конечно, уже себя попробовать в каких-то, может быть, новых формах. Почему? Потому что мы совсем недавно, буквально там 1,5 месяца назад, сыграли мою привычную программу, но в акустике. Это 3 гитариста, мы прекрасные 3 гитариста, и мы сейчас готовим продолжение, значит, этой программы. 12 апреля я приглашаю всех вас в дипломатический зал Кремля, где мы сыграем...
Дошел до Кремля. Митя Фомин дошел до Кремля.
Докатился. Да. Значит, приглашаю всех туда. Приглашаю всех 14 февраля на сборный концерт Муз-ТВ, где мы споем песни о любви. Приглашаю всех на свой концерт с барабанщиками. У меня есть еще программа, она такая громкая, такая, ну, скажем так, такая энергичная, попсовая. Клуб в Самаре 18 февраля, но все-таки основные наши силы мы бросим на 12 апреля. Дипломатический зал Кремля. Да.
Мить, спасибо тебе большое, что пришел. Наша беседа, к сожалению, завершается, подходит к концу. Да. Всего самого доброго тебе, удачи.
Спасибо, Лена.
С концертами, с песнями, с новыми. Спасибо, что пришел. Это была программа «Родом из детства». Ну и в финале, как обычно, послушаем твою песню. Целую, обнимаю.
Если среди ночи встать на край окна, если по чуть-чуть, а потом до дна, замолчать и вдруг запеть наперебой, мой диагноз – любовь. Быстрыми шагами мерить тишину, долгими ночами снова не усну, постоянно думать лишь о нас с тобой, мой диагноз – любовь. Сквозь терни я летел тебе, ведь до тебя как до луны. Преграды все преодолел, отныне будем вместе мы. Поцелуи под дождем, до свидания, ночи без сна. Мы все с тобой переживем, вот так вот я люблю тебя. Держаться от своих обид, убегать, но знать обратно переход закрыт, но пытаться подобрать к двери пароль, диагноз – любовь. Замолчать и вдруг довериться вновь тебе, взять взрывчатку, подорвать закрытую дверь и уйти в одно мгновение, забрав с собой свой диагноз.